Я хочу сегодня говорить на такую серьезную тему. Я назвал свою проповедь «Учение Николаитов». Учение Николаитов. Кто-то слышал об этом, кто-то, может, нет. Но Писание говорит об этом учении. На основании Слова Божьего до конца непонятно, что это за учение. То есть нет каких-то подробных описаний, кто возглавлял это учение, был ли это человек по имени Николай или нет. Нет подробных описаний, что это было, в чем достаточно подробного какого-то изложения. В то же время Писание дает нам общее описание, в чем суть состояла этого учения, в чем суть этой проблемы. Это учение, которое проникало в церкви в первом веке. И Христос говорит, что Он ненавидит это учение. Ненавидит это учение, ненавидит дела последователей этого учения. И я хотел сегодня поговорить на эту тему. И первое место, которое мы прочитаем, это книга Откровения, 2 глава, с 12 по 16 стихи. Я думаю, что сегодня время, когда есть угроза у церкви. Наверное, она во все времена возникает, бывает эта угроза. Угроза того, что это учение, оно снова будет в церкви, и что дети Божьи, некоторые последуют этому учению. Поэтому, знаете, говорят, болезнь легче предотвратить, легче заниматься профилактикой и дешевле, да, чем лечить потом. То я хотел бы сегодня говорить на эту тему, да, чтобы мы бодрствовали, как Христос сказал, чтобы мы бодрствовали, да, чтобы мы бодрствовали, хранили себя вот от такого мышления, которое приводит к большим бедам и проблемам в жизни детей Божьих. Так, Откровение 2 глава с 12 по 16 стихи. Это Иисус Христос, я хочу сказать, да, что вот эти так называемые послания семи церквям, на самом деле они в первую очередь послания пасторам этих церквей. Потому что Бог в первую очередь имеет отношение с пасторами церквей. Вот если говорить о церкви, да, и через пасторов Он в первую очередь имеет отношение с церковью, с народом Божьим в церкви. Он поставил пасторов как ангелов, как вестников. Ангел переводится с греческого языка «вестник», тот, кто возвещает. Да, и вот пасторы являются вестниками Божьими, которые должны возвещать Слово Божье. И вот в соответствии с тем, насколько они хорошо возвещали Слово Божье в своих церквях, Христос к ним и обращается, и указывает им на те моменты, где им надо покаяться или укрепиться, ободриться, вот, говоря именно в первую очередь к служителям. И потом, заканчивая каждое из этих посланий, Христос говорит: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Итак, с 12 стиха 2 глава книги Откровения. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Вот так Христос обращается к этому служителю и говорит: «Я знаю твои дела, я знаю твои обстоятельства, я знаю, что там престол сатаны, я знаю, что ты не отрекся от веры, хотя погиб один из служителей, называется здесь верный свидетель мой, Антипа, его имя было». То есть сам по себе этот служитель был верен Богу, да, был таким хранящим веру. Но в то же время Христос говорит: имею немного против тебя, потому что у тебя, то есть в твоей церкви есть люди, которые держатся учения николаитов, которые Иисус говорит, я ненавижу. Учение николаитов. И учение николаитов, вот единственное объяснение этому учению содержится в 14 стихе, где Христос говорит, сравнивает учение николаитов с учением Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых. И он говорит, так и у тебя есть держащееся учение николаитов. То есть для того, чтобы нам понять суть учения николаитов, нам надо понять суть учения Валаама. И об этом учении записано в книге чисел в 25 главе. Это эпизод из странствования сынов Израилевых по пустыне. И вот здесь один такой момент. 25 глава чисел с 1 по 3 стих описывается. Я коротко прочитаю. «Жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля». Если смотреть весь контекст вот этих событий, то мы увидим, что прямо перед этим происходит событие, когда Валаам пророчествует об Израиле. Валаам — это был колдун. Написано, что он был волхв. Да? То есть он называется пророком, поскольку Бог дал ему слово благословить Израиля. Да? То есть он сказал то слово, которое было угодно Богу. Бог пришел к нему и заставил его благословить Израиля под страхом смерти. Потому что Валаам готов был за деньги сделать что угодно, проклясть народ Божий. Но Бог заставил его благословить Израиля. И поскольку Валаам не мог поступить вопреки Господу, и он благословляет Израиля пророческим словом, вопреки желанию царя языческого Валака, который пригласил Валаама, чтобы тот проклял Израиля. Вот, но видя, что он не может пророческим действием, духовным действием повлиять на Израиль, что он благословен пред Богом, и он ничего не может с этим сделать, Валаам. Он научил Валака, как мы читаем в книге Откровения, он научил Валака, вот этого языческого царя, что ему надо сделать, чтобы Израиль потерял благословение Божье. Он научил этого царя, что надо организовать, какую операцию, да, спецоперацию такую, чтобы Израиль потерял Божью защиту и Божье благословение, чтобы Бог стал противником Израиля, стал противником народа Божьего. Он научил его вести народ Божий в грех, в соблазн, как у нас написано. Да, в соблазн, то есть, ну, в грех, в отступление от Бога. Да, и мы читаем вот как раз сразу после описания событий общения Валаама и Валака, Израиль начинает блудодействовать с дочерями Моава. Они приходят к их идолам, дочери Моава приглашают своих вот этих мужчин израильских, да, приглашают к своим богам, и народ ест их жертвы, ест идоложертвенное, кланяется их богам, прилепляется к их богу Ваал-Фигору, и все, Бог становится противником Израиля. Мы читаем, возгорел, воспламенился гнев Господень на Израиля. То есть вот в чем состояла суть учения Валаама. То есть он организовал вот это отступление. То есть там не говорилось, что Израиль должен оставить Бога Израилева, что Израиль должен стать Моавом, или Израиль должен покориться моавитянам, или еще как-то вот он должен изменить свои, как говорят сегодня, идентичности, да, что он должен перестать быть народом Божьим. Нет, он оставался народом Божьим, он оставался народом израильским. У них по-прежнему там была скиния, у них по-прежнему был Моисей главным, а Аарон был первосвященником, то есть все как бы оставалось так же. Были все начальники те же, ничего внешне не изменилось. Но изменилось их внутреннее состояние. Они впустили грех в свою жизнь, сделали грех частью своей жизни. Они стали блудодействовать, и они стали есть идоложертвенное, они стали поклоняться идолам. Хотя по-прежнему оставались народом Божьим. то, исходя из вот этого объяснения, мы можем предполагать и понимать, что учение Николаитов как раз состояло в том, чтобы ввести в соблазн народ Божий, церковь, чтобы внести грех в церковь, чтобы грех сделать допустимой частью жизни христиан. Я думаю, что когда вот сыны Израилевы блудодействовали, то это не было обязательным для всех. Кто хотел, тот блудодействовал, кто не устоял, кто допустил это в свою жизнь. Да, они блудодействовали, кому, может, нравилось это, кто считал это чем-то интересным. Они шли там к этим идолам поклоняться. Другие же не шли, оставались. И это было так более-менее вяло текущим до одного момента, пока гнев Господень возгорелся на Израиле, и началось поражение. И там несколько тысяч были поражены Богом. То же самое происходило в церкви уже в первом веке. Это где-то конец первого века, как считается, написана книга Откровения, где-то в конце первого века. То есть церкви уже там где-то, может, существовала церковь лет 60. Это уже было не первое поколение верующих. И грех стал проникать в церковь. Народ Божий стал расслабляться. И они стали считать, что, может быть, ну, мы все люди, мы все человеки, мы все можем согрешать, грешить. И в этом нет ничего страшного. В этом нет, может, ничего страшного. Может быть, это плохо, но мы можем покаяться, Бог нас простит. И вообще есть благодать, она все покрывает, она все прощает, и все будет хорошо. И Христос говорит, что Он ненавидит это учение. Христос ненавидит учение, которое допускает грех в жизни христианина. Я не говорю сейчас о том, когда ты там что-то неправильно подумал или неправильно сказал где-то, вот, и потом, может, понял, что это неправильно. Я говорю о конкретных грехах. Убийство, прелюбодеяние, любодеяние, воровство, ложь, пьянство. Я говорю о конкретных грехах, о вполне конкретных вещах, о которых Евангелие, Новый Завет говорит, что поступающие так Царство Божьего не наследуют, да, что неправедные Царство Божьего не наследуют. Так написано. Аминь. Слава Богу. То учение Николаитов – это учение, которое говорит, что нет, все нормально. Ты можешь согрешить, потом покаешься. Но ты же слабый человек. И так далее. Учение Николаитов, оно всячески ослабляет значимость жертвы Христа в ее силе делать нас свободными от греха, в ее способности делать нас победителями. Вообще значимость веры во Христа ослабляет, что вера во Христа, она нам дана только для того, чтобы нам оправдываться. Грешить и оправдываться. Ну, мы же верим во Христа, мы этим оправдываемся. Фактически, это современное учение Николаитов, которое оправдывает грех в жизни христианина, оправдывает грех в церкви. И если мы посмотрим послание семи церквям, то большая часть их имеет дело с грехом. Везде, в большинстве случаев нет проблемы с верой, но в некоторых случаях конкретно есть указания на проблемы с грехом. Либо служитель церкви поощряется за то, как он относится к греху, что он не приемлет грех, либо он обвиняется и даже осуждается за то, что он слишком потворствует. Ну, посмотрите послание Ефесской церкви. Да, тут тоже сказано в 6 стихе, ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. Это хорошо, Христос говорит. Да, или во 2 стихе он говорит, он хвалит его, говорит, ты не можешь сносить развратных. Он поощряет и хвалит за это служителя церкви. Да, или в Фиатирской церкви тоже проблема греха есть, лжепророчица, да, которая тоже учит любодействовать, есть идоложертвенное, как и Валаам научил Валака. А в 3 главе ангелу Сардийской церкви он вообще говорит, ты мертв, ты не бодрствуешь. То есть фактически ты живешь в грехе. Потому что только грех рождает смерть. И ангелу Лаодикийской церкви также он говорит, ты тепл, да, и он говорит, что ему надо изменить. И одно из того, что ему не хватает, он говорит, купи у меня белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей. Белая одежда – это праведность святых. И Бог желает, чтобы Его церковь, она всегда была праведна и свята. По своим делам. Не просто по вере. Не просто, как бы, как говорят, де юре, а де факто. То есть не просто с точки зрения вот какого-то теории какой-то. Вот мы праведники во Христе. Бог хочет видеть праведником тебя на самом деле. И я не говорю здесь о совершенстве, я говорю о соблюдении заповедей Божьих. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, не желай чужого. Учение Николаитов – это то, что не просто Христу не нравится. Хочу, чтобы вы это услышали. Это не просто то, что Христу не нравится, и Он плохо к этому относится. Иисус использует здесь очень сильные слова в обоих случаях при упоминании об этом учении. Он говорит, я ненавижу дела Николаитов. И Он говорит, я ненавижу учение Николаитов. Это очень сильное слово, которое означает абсолютное неприятие. Бог и грех несовместимы. И жертва Христа, она дана не для того, чтобы совместить Бога с грехом. Христос явился в последние дни для уничтожения греха жертвою Своей. Так написано. Аминь. Слава Богу. Сегодня для некоторых христиан грех становится чем-то безобидным. И даже не говоря уже о либеральных церквях, в евангельских церквях, евангельские церкви сегодня имеют тенденцию сползания к либерализму. И не только так называемые свободные церкви, законнические церкви, так называемые строгие церкви имеют тенденцию оправдания греха и допущения греха. Грех становится чем-то безобидным, перестает считаться отпадением от веры, от Бога. То есть можно верить и грешить, и оправдываться при этом верою. То есть если ты веришь в Иисуса, твоя вера тебя оправдывает. Это истина. Если ты веришь в Иисуса, твоя вера тебя оправдывает. Но это истина только в том случае, когда прежде твоя вера побеждает грех. Кто побеждает мир? Кто побеждает мир? Как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Аминь. Для того-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. А какие дела дьявола? Это кто грешит, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для того-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Почитайте первое послание Иоанна. Он четко говорит эту мысль. Рожденный от Бога не грешит. И он не говорит здесь о совершенстве. Он говорит о соблюдении заповедей Божьих. Рожденный от Бога не грешит. Слава Богу. Почему он не грешит? Его закон заставляет не грешить. Нет, потому что всякий верующий, что Иисус есть Христос, он побеждает мир. Он побеждает грех. Он имеет в себе Слово Божие, он имеет в себе силу Духа Святого, чтобы не грешить, побеждать, быть свободным. Аллилуйя. Потому что кровь Иисуса Христа, она очищает, она искупила нас от власти греха. И дьявол не имеет власти над тобой, грех не имеет власти над христианином. Аминь. Слава Богу. Поэтому и тогда, когда мы свободны от греха через веру во Христа, через веру в Его жертву, то есть мы тогда действительно верим, это как бы тест вообще твоей веры. Мы верим, мы побеждаем, и поэтому мы оправданы. Слава Богу. Потому что мы верим во Христа. И все, что мы, может, делали до того, как мы уверовали, Бог оправдывает нас. И хотя мы несовершенны в свете Божьей святости, но Бог оправдывает нас. Слава Богу! Аллилуйя! Потому что мы веруем во Христа. Да и аминь! Жертва Христа есть наше оправдание. Слава Богу! Но оно оправдание только верующих. Грешников жертва Христа не оправдывает. Знаете об этом, братья и сестры? Вот есть миллионы людей вокруг нас, которые могут называть себя христианами, даже единственно истинными христианами. Но их жертва Христа не оправдывает ни на каплю, потому что они не приняли ее в свою жизнь. Она не стала реальностью их жизни, посредством которой они победили грех, победили мир и посвятили свою жизнь Богу. Вера – это не просто слово такое правильное. Вера – это действительно полное вручение себя Богу, полное послушание Богу в желании исполнить Его волю. Вера нужна для того, чтобы исполнить волю Божью. Вера нужна не для того, чтобы исполнить свои желания, а чтобы исполнить волю Божью, чтобы угодить Богу. Поэтому если в нашей жизни есть грех, то нам нет оправдания. Я, может быть, кого-то могу огорчить сегодня. Но это истина Слова Божьего. Послание к Евреям, 10 глава, 26 стиха. Ибо если мы, получив познание истины, то есть мы христиане, аминь, мы получили познание истины, аминь, слава Богу. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим. Почему он говорит произвольно? А христианин может согрешить непроизвольно? Христианин не может согрешить непроизвольно, потому что он знает истину. Вот апостол Павел говорит о себе до того, как он пришел ко Христу, говорит, я делал это по неведению, в неверии. Вот о своих грехах, о том, что он гнал церковь Божию. Он говорит, я помилован, потому что делал это по неведению, в неверии. Но если христианин грешит, он делает не по неведению и не в неверии. Он знает, что это грех. И он свободен не грешить. Аллилуйя. Слава Иисусу. Знаете, это самое великое чудо, которое происходит в жизни человека, когда он приходит к Богу. Бог освобождает его от рабства. Аллилуйя. Освобождает от рабства греха. Если человек не освободился от рабства греха, он еще не пришел к Богу. Он может на пути, он может стремиться, но он еще не пришел, он еще не доверился, он еще не пережил вот это возрождение. Потому что рожденный от Бога, он новое творение, он не грешит. Аллилуйя. Слава Богу. Но если человек пережил это все, родился свыше, познал Господа, получил освобождение, свободен, а потом грешит, то апостол Павел говорит, произвольно грешим. То есть мы грешим, потому что мы решим. Мы так решили грешить. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Слышите? Нет оправдания греху произвольному. Греху христианина нет оправдания. Все очень плохо. Если христианин грешит, это очень плохо. Это то, что Христос ненавидит. Он ненавидит дела николаитов. Он ненавидит дела христиан, которые грешат. Он не просто говорит, ой, вы бедненькие мои детки. Вот я ненавижу ваши дела, он говорит. Он не может сносить развратных. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь». И еще: «Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Грех в жизни христианина – это страшно. Он вызывает Божий гнев, вызывает Божий суд, он вызывает смерть, вечную смерть. Грех – это отступление от Бога. И сегодня христиане грешат и думают, что жертва Христа их оправдывает. И такое бывает. Я никого не имею в виду. Я говорю в общем. Они думают, что жертва их оправдывает. Не оправдывает. Потому что ты грешишь произвольно. И тебе надо с этим порвать навсегда. Христианин не имеет права на грех. Никто не имеет права на грех. Любого человека грех убивает. Но христианин-то знает уже это. И все обольщение состоит в том, что он думает: ну я же и знаю способ, как от этого как бы оправдаться. Но жертва Христа, она не в первую очередь для оправдания. Она в первую очередь для освобождения. Для того, чтобы человек родился свыше. Иисус сказал однозначно: вы не можете войти в Царство Божие, если не родитесь свыше. То есть не освободитесь от греха. Рождение свыше, оно и освобождает от греха. Ты становишься новым творением. Был дитя дьявола, стал дитя Божие. Аллилуйя. Слава Богу. Я был дитя дьявола, я жил в грехе, я ничего не мог с этим поделать. Грех командовал моей жизнью. Я страдал из-за этого. Но я покаялся, я принял Иисуса Христа, я взывал к Нему, и Он дал мне свободу. Аллилуйя. Я стал дитя Божье. Слава Богу. И я не хочу грешить, и я могу не грешить. Слава Иисусу. Потому что Он меня освободил от власти тьмы. Он разрушил дела дьявола в моей жизни. Не потому, что у меня хватило наконец-то силы воли. Иисус, Его жертва, она имеет силу. Слава Богу. Его жертва, она имеет силу. Его кровь имеет силу. Такую силу, перед которой дьявол бессилен, грех бессилен. И только одна личность сильнее этой силы. Это ты сам. Только ты сам можешь поступить вопреки того, что ты получил. Только ты сам можешь поступить вопреки той благодати, которая тебе дана. Не потому, что ты не можешь противостать искушению, просто потому, что это твой выбор не противостоять, избегать борьбы, избегать трудных каких-то переживаний в своей жизни. Но тогда жертва Христа уже не действует. Если мы произвольно грешим, мы подходим к суду Божьему. Поэтому христианину невозможно легкомысленно относиться к греху. Грех – это то, что убило Сына Божьего, то, из-за чего Он оказался распятым и истерзанным на кресте. Грех – это то, что лишило Адаму и Еву вечности и отношений с Богом. Один грех, подумайте. Есть такая теория, что один раз ничего страшного. Адам с Евой, они один грех сделали. Они там не месяц жили в этом грехе, там втихаря ели, там Бог не видит, они так втихаря плод съели запретный, раз съели, понравилось, еще два, 10, недельку, другую, так, а потом вдруг обнаружилось. Один раз они покушали от этого дерева. И все. Бог сказал: когда вкусишь, в тот день, когда вкусишь, ты умрешь. И они умерли. Они потеряли вечную жизнь, духовную жизнь. И стали духовно мертвыми. Грех — это очень страшно. Один грех в твоей жизни, который ты можешь допустить, он может навсегда изменить всю твою жизнь, перечеркнуть все твои мечты, планы, надежды. Может навсегда просто все разрушить, все, что Бог хотел дать тебе. Грех рождает смерть, он приносит проклятие, он приносит беду. Поэтому надо помнить, Иисус, он не пришел, чтобы оправдать грех в нашей жизни. Иисус пришел для того, чтобы уничтожить грех в нашей жизни. Слава Иисусу! Аллилуйя! И не только в нашей, в жизни каждого человека. Какой бы ни был грешник, Иисус пришел уничтожить грех в его жизни. Аллилуйя! Слава Богу! Это Евангелие! Евангелие — это не философия, которая просто запудривает нам мозги и говорит: ничего, греши дальше, но Бог тебя оправдывает, ты же веришь в Иисуса. Нет, это ложь. Бог не оправдывает грешника. Бог его сначала освобождает. Слава Иисусу! Аллилуйя! Бог изменяет, Бог рождает свыше, Он делает нас новыми детьми. Аллилуйя! Слава Богу! Он пришел, чтобы уничтожить грех жертвою своей. Слава Богу! И Он не пришел покрыть кровью дела дьявола в нашей жизни. Он пришел, чтобы разрушить их. Аминь! И в Его крови есть сила для этого. Слава Иисусу! Давайте откроем книгу Притчи, 24 глава. Книга Притчи, 24 глава, 16 стих. «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Как часто это место используется для оправдания греха в жизни христиан, которые не знают Библию. Наверняка вы неоднократно слышали, как этим местом оправдывают грех в жизни христианина. Ты упал? Ну ничего, праведник семь раз упадет. Один брат в свое время, сегодня он уже не в церкви, к сожалению. В свое время он впал в грех любодеяния. И спустя какое-то время он покаялся, был помилован. Он даже никак не был наказан за это. И спустя какое-то время он проповедует в церкви. И говорит: праведник семь раз упадет и поднимется, потому что даже когда он упал, он все равно остается праведником. Это не полное покаяние. Он до конца не понял, что произошло в его жизни. Он до конца не покаялся. Он решил, что он так и остался праведником, даже когда он упал. И это неправда. Но об этом чуть позже. Давайте разберемся с этим местом. Притча 24:16. «Семь раз упадет праведник и встанет». Куда же он упадет? Неужели в грех? Давайте прочитаем контекст. Все заблуждения или большая их часть ложных доктрин основываются на том, когда стих выдергивается из контекста Библии. И так и толкуется в свете превратного мышления толкователя. Притча 24:16. Но давайте мы прочитаем чуть выше, с 15 стиха. «Не злоумышляй нечестивый против жилища праведника, не опустошай места покоя его, ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». И дальше еще немножко. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и не угодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой». Что же такое упадет враг? Это когда гнев Божий на него открылся. В чем гнев Божий открывается? В обстоятельствах, которые постигают человека, через которые человек начинает задумываться о своей жизни. Аминь. Бог начинает гневаться, если ты праведник, у тебя есть враг, который не твой враг, ты его враг, да? Он против тебя. И вот Бог видит, что он делает зло против тебя, и Бог гневается на него и наказывает какими-то обстоятельствами. И Библия называет это, что враг твой упал, когда в его жизнь пришли тесные обстоятельства. Может быть, что-то плохое случилось с ним, с его семьей, с его жилищем, с его отдыхом или с чем-либо еще, с его финансами. Какие-то пришли скорби, какие-то пришли трудные времена в его жизнь. И Слово Божие предупреждает, чтобы праведник, он не злорадствовал. Тихонечко присаживаемся, дети. Библия учит нас, чтобы праведники не злорадствовали, не радовались злу в жизни грешников, но чтобы сострадали и сопереживали, и молились за них, за их спасение, чтобы им пошло на пользу их страдания, чтобы они приблизились к Богу. Вот что такое упал. То же самое, что значит «семь раз упадет праведник». Тут выше сказано, что нечестивый злоумышляет против жилища праведника, опустошать хочет места покоя его. Вот что такое «семь раз упадет праведник». То есть с ним может зло какое-то произойти. По вине нечестивых людей, каких-то обстоятельств. Бог может это допустить в жизни праведника. Семь раз означает полноту. То есть столько, сколько Бог допустит. Это не буквально вот семь раз именно. Давайте будем считать так. Раз со мной произошло, еще шесть осталось. Семь раз. То есть, ну, какое-то определенное Богом вот полное число раз. Какие-то вот могут беды происходить в жизни праведника, сколько Бог позволит, но праведник, он все равно встанет из этих бед, он будет служить Богу. Аминь. А нечестивые впадут в погибель. Когда в жизни нечестивых приходят беды, они очень редко встают. Они часто, эти беды их ломают просто. Так вот, о чем говорит это Слово Божье, оказывается. Но некоторые христиане используют это место для оправдания греха в своей жизни или в жизни других христиан. Говорят, ничего, семь раз упадет праведник и встанет. Но если праведник упадет не в какие-то сложные обстоятельства, да, а упадет в грех, то, я хочу вам сказать, он уже не праведник. И тот брат, он ошибался. Праведник, который совершает грех, он тут же перестает быть праведником. В сию же секунду он перестает быть праведником. И жертв нет, чтобы оправдать то, что он делает. Иезекииль, книга пророка Иезекииля, 33 глава, с 10 стиха. Иезекииль 33:10. «И ты, сын человеческий, скажи дому Израилеву, вы говорите так, преступления наши и грехи наши на нас, мы истаиваем в них, как же можем мы жить?» То есть как раз у народа Божьего на тот момент была проблема. Они были грешниками, они грешили. И они совсем потеряли надежду. Я не говорю, что нет надежды, если христианин согрешил. Есть надежда. Есть милость Божья. Но грех в жизни христианина недопустим. Иоанн говорит, а если бы кто согрешил? Он не говорит, что когда мы грешим, он говорит, а если бы кто согрешил? Рожденный от Бога не грешит. Вот что он утверждает. Грех – это страшно. И ты, сын человеческий, скажи дому Израилеву. И 11 стих, скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника. Он обращается здесь к народу израильскому. То есть он то же самое может сказать каждому христианину, в жизни которого есть грех. Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, дом Израилев. И ты, сын человеческий, скажи сынам народа твоего». Вот здесь слушайте очень внимательно. «Праведность праведника не спасет в день преступления его». Слышите? «Праведность праведника не спасет в день преступления его. И беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего. Равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность». Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся. Так Слово Божье говорит. И он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих, и будет творить суд и правду. Если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему. Он стал творить суд и правду, он будет жив. А сыны народа твоего говорят, не прав путь Господа, тогда как их путь не прав. Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то. И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет за то жив. А вы говорите, не прав путь Господа. Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его. Слава Богу! Слава Богу! Если праведник упал в грех, он тут же стал беззаконником, он стал грешником. И вся его праведность, вся его праведная жизнь, она потеряла всякое значение в очах Божьих. Потому что он стал грешником. И за этот грех, если он не покается, если он не остановится, он проведет вечность в аду и в озере огненном. Потому что нет больше жертвы за грехи, если мы произвольно грешим. Слово Божье сравнивает это с образом вымытой свиньи, которая идет снова валяться в грязи, с псом, который возвращается, чтобы съесть свою блевотину. Это очень скверные такие образы. И Христос говорит, я ненавижу грех, я ненавижу дела николаитов. Я ненавижу христианство, которое оправдывает грех. Потому что я умирал не за то, чтобы грех был оправдан в христианах, но за то, чтобы греха там не было. Чтобы грех был разрушен, умерщвлен. Слава Иисусу! Аллилуйя! Слово Божье говорит одно только грешнику в народе Божьем. Он говорит, обратись. Обратись, отвернись от греха, отвратись от него, покайся и живи. Покайся, исповедуйся, не скрывай свое преступление, иначе не будешь иметь успеха. Написано, кто сознается и оставляет грех, тот будет помилован. И самое главное перед Богом. Перед Богом очень важно, чтобы было принесено покаяние, чтобы полностью человек пересмотрел свою жизнь, отказался от греха, возненавидел грех, осудил грех в своей жизни, не оправдывал себя. Ну, я был праведником, ну, упал 7 раз, ничего, поднялся. Нет. праведник в грех не падает. А если он упал в грех, то он уже не праведник. Слава Богу за Его милость, за Его любовь и то, что Он поднимает действительно и упавших в грех, и ставит их на камень спасения. Слава Богу! Бог милостив, и Его благодать очень велика, и она превосходит наше разумение, Его благодать, Его любовь. Но она действует в жизни только тех, кто отвергает грех, кто осуждает его, кто ищет действительно избавиться от греха, не покоряется ему, да, и кто, живя верою, побеждает грех. И тогда жертва Христа, она есть оправдание наше. Слава Богу. И дьявол уже не может тебя осудить и сказать, а вот ты раньше делал. Ты можешь сказать, кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха. Слава Иисусу. Слава Богу. Аллилуйя. И я верую в эту кровь, я побеждаю дьявола, я побеждаю грех, я побеждаю этот мир. Потому что я верующий. Не только на словах. Я верующий в своей жизни, на самом деле. Слава Богу. Итак, учение Николаитов. Это оправдание греха в своей жизни. Это допущение греха в своей жизни. Это то, что делает нас врагами Богу. Потому что Христос ненавидит такое мышление. Он ненавидит дела Николаитов. И Он не хочет, чтобы в нашей жизни были такие дела или такое учение. Мы, может быть, сами так не поступаем. Знаете, служитель этой церкви пергамской, он сам не был грешник, он сам не грешил, но он допускал другим людям так жить и так мыслить. И Христос говорит, я имею против тебя. Говорит, я имею против тебя. Он говорит, покайся. Покайся в том, что ты так мыслишь, в том, что ты не учишь против греха. Христос в этих посланиях многократно касается проблемы греха. Он учит против греха. Он умер против греха, из-за греха, чтобы освободить народ Божий от власти греха. Слава Иисусу! Аллилуйя! Пусть в нашей жизни всегда будет почтение жертвы Христа. Это святыня, святыня, это великая жертва, которая не напрасна в жизни всякого верующего в нее. Кровь Иисуса имеет силу. Аминь. Слава Богу! Давайте мы встанем для молитвы. И да благословит каждого Господь, и да поможет не только хранить себя от греха, но хранить себя от такого отношения, легкого отношения к греху в своей жизни, в жизни других христиан. Чтобы мы со слезами, просто апостол Павел, он со слезами молился о тех, которые согрешили. Он не говорил, а ничего, Бог вас оправдает. Он плакал о них. Пусть наше сердце, оно будет исполнено вот этого трепета пред Богом, любви к Нему и святой веры в Его жертву, которую Он дал для нашего искупления. Помолимся.